Глава 19. На операционном столе. Успеют или нет? Налет. Как меня везли на повозке, а потом переложили в машину, как несли на носилках в операционную палату, не помню. Поэтому я очень испугался, когда увидел вокруг себя людей в белых халатах, белых масках, из-под которых виднелись только глаза. Я сначала подумал, что это куклуксклановцы, такими их показывали когда-то в кино. Но одному стали надевать на руки длинные резиновые перчатки, и я догадался, что это врачи, и что они хотят мне что-то отрезать. «Дяденька, подождите минуточку», — сказал я как можно спокойнее, так как слышал, будто хирургов только спокойствием и можно взять. «Если начнешь кричать, они марлей рот закроют, и готово, уснул. Проснешься, а у тебя уже или руки, или ноги, или кишки какой-нибудь нет. Отрезали». Но я не за ногу боялся. «Дяденька, вы можете уделить мне 2 минуты?» Врач, которому надевали перчатки, наверное, удивился моему спокойствию и даже повязку с лица попросил снять. «Пожалуйста. Я к вашим услугам, молодой человек. Наклонитесь. Мне надо вам что-то сообщить очень важное». Я рассказал все, что знал про сегодняшний налет, про Белотелова и Голенищева, и о том, как выпрыгнул из машины и как Белотелов меня искал в темноте, чтобы убить. Я попросил, чтобы врач отложил пока операцию и вызвал кого-нибудь из НКВД в больницу. Он выпрямился, пощупал мой лоб, серьезно посмотрел на меня, подумал и сказал остальным врачам: «Вы пока свободны». А сам вышел из палаты, но через несколько минут вернулся. «Сейчас приедут. Как ты себя чувствуешь? На-ка, вот выпей. Это тебя подкрепит». И дал мне в стакане лекарства. Скоро пришли какие-то 2 в белых халатах, но халаты были завязаны плохо, и около шеи виднелись чекистские петлицы. То, что мне и было надо. «Здравствуй, малец!» — весело поздоровался со мной один. Наверное, капитан, потому что на петлице у него была шпала. «Рассказывай». «А вы кто?» — спросил я на всякий случай. «Мало ли, может, такие же враги, как Белотелов». «Капитан госбезопасности Любомиров», — отрекомендовался тот, который со шпалой. «А это мой сотрудник». «А, так это вы?» — улыбнулся я. «Что?» — удивился капитан. «Ты-то откуда меня знаешь? Как же мне вас не знать, если вы не хотели мне поверить?» «Позволь, позволь», — сказал Любомиров. — «Да как твоя фамилия?» И только я назвал себя, как капитан сразу оживился, повеселел и протянул мне руку. «Ах, вот ты какой молокоед! Ну-ну, давай, рассказывай». Я не стал им говорить все, а сообщил только про Белотелова и Голенищева и про то, что на город вот-вот полетят фашистские самолеты. Было уже 11:45, и я просил чекистов поторопиться. Они пожали мне руку, велели скорее выздоравливать и ушли. «Ну, а теперь, герой, давай займемся тобой», — сказал врач. «Можете заниматься, только ногу у меня не отрезайте, самому нужна». Доктор развеселился. Попадаются же иногда такие хорошие врачи. Нажал электрическую кнопку, набежали снова те в белых халатах и все-таки закрыли мне рот марлей. Проснулся я уже в другой палате, где кроме меня было еще 7 больных. «Сколько времени?» — шепотом спросил я у няни. «Без 10 час». «Вот здорово», — подумал я. «Прошло каких-нибудь 30 минут, а мне уже все сделали». «Нянечка, а ногу отрезали?» Она тихонько засмеялась, откинула с меня одеяло, и я увидел свои ноги. Одна как бочка и в марле, а другая забинтована до колена. «Гипс наложили». Врач сказал: «Через 2 недели в футбол играть будешь. А теперь спи. Видишь, все спят». Но мне было не до сна. Один вопрос не давал покоя. Успели или нет чекисты поймать Белотелова и Голенищева? Через час примерно послышался где-то далеко шум самолетов. Все ближе и ближе. У меня сердце так и упало. Не успели. Но тут и с другой стороны зашумели самолеты. Наши истребители. Ястребки просвистели прямо над больницей, и не успел я приподняться на постели, как где-то совсем близко начался воздушный бой. Я попросил няню погасить свет и открыть черные шторы, которыми делали в больнице затемнение, и увидел великолепное зрелище. То один, то другой самолет загорался и как огромная ракета падал вниз. Потом все стихло. Няня задернула шторы, включила ночник. «Няня», — поманил я ее к себе, — «положите меня на коляску и довезите до телефона». «Что ты, милый, какой неугомонный!» — махала она руками. «Нельзя! Сейчас спать надо. Я же не маленький, понимаю. Но если надо...» Она не соглашалась. Тогда я рассердился и сказал, что если она не отвезет меня сейчас же к телефону, я так начну кричать, что всех разбужу. И ей же от главного врача влетит. Она испугалась и привела ко мне дежурного врача. Тот выслушал меня, ни слова не говоря, и велел дать коляску. Меня повезли по коридору. Открылась дверь с табличкой «Главный врач», и коляску подкатили прямо к телефону. — Тебе набрать номер или сам наберешь? — Что, и больной, что ли, какой, или умирающий? — Конечно, сам. Я набрал номер нашего домашнего телефона, и мама сразу взяла трубку. Она не спала. — Мам, ты не знаешь, где это воздушный бой был? — Да где ты опять пропал? Обещал быть, а не идешь. Говорит так, будто я недавно из дома вышел, а по голосу чувствую, волнуется. Она у меня всегда такая, умеет себя в руках держать. — Ты все-таки скажи, мам, где был воздушный бой? Где-то недалеко. Прасковья Ивановна говорит, над Шайтанкой. — А, хорошо, что над Шайтанкой. — А разве Прасковья Ивановна у тебя сидит? — У меня. — Тогда дай ей трубку. Мама рассердилась и велела немедленно приходить домой. — Чудачка, будто я могу. — Мам, ты все-таки дай трубку Прасковье Ивановне. Ведь ты со мной разговариваешь, а она же с Димкой не разговаривает и волнуется. Мама передала трубку Димкиной матери, и я сказал ей, чтобы она о Димке не беспокоилась, что он жив и здоров и скоро придет. Она, конечно, миллион вопросов, но я пригласил ее прийти завтра ко мне в больницу. Тут мама выхватила у Прасковьи Ивановны трубку и испуганно спросила: «Вася, разве ты в больнице? Что с тобой, дорогой?» «Я сейчас же прибегу. Мам, какая ты смешная, кто ж тебя пустит сейчас в больницу, когда больные все спят? А обо мне не беспокойся. Ногу малость ты царапал. И мне перевязку сделали. До свидания. Вот доктор с тобой хочет поговорить». Доктор просил маму не беспокоиться. Мальчик упал с машины, ничего серьезного нет. И я услышал, как мама с досадой говорила Прасковье Ивановне. Опять негодяй за машину цеплялся. Я улыбнулся. «Теперь, доктор, везите меня спать».